Здравствуйте, дорогие телезрители! На прошлой неделе церковь отмечала День памяти византийского императора Юстиниана, правившего с 527 по 565 годы, совершенно удивительной личности, который успевал и победоносно воевать, и государством править, и церковью руководить, да так, что многим патриархам обзавидоваться. Недаром Данте в своей божественной комедии помещает Юстиниана в рай, где выпадает ему высокая честь – судить историю Римской империи. Взирая на жизненный путь Юстиниана, трудно сказать, кем он был в большей степени – византийским императором или главой епископов. Глубоко верующий христианин, блестящий богослов, заботился о чистоте православия, созывал соборы, руководил ими, провозглашал заключительные решения по спорным догматическим вопросам. Святой император по-отечески заботился о нравах духовенства, о быте. К нерадивым служителям церкви был строгим. Епископов, если те не справлялись со своими обязанностями, смещал и замещал. Выступал в качестве посредника и судьи в клире. Но он же всячески покровительствовал священству, способствовал постройке храмов, монастырей, предоставлял разного рода привилегии клиру. Собственно, такое положение, когда церковью, по сути, управляет император, в истории получило название цезарепапизма. Сам по себе принцип вмешательства светской власти в дела церковные, мягко говоря, неправильный. Но в конечном итоге все зависит от человека, занимающего тот или иной пост. Хороший царь, безусловно, будет лучше плохого президента. А светский властитель, если он умен и с Богом в сердце, гораздо полезнее нерадивого епископа. Последние обстоятельства вполне соответствуют периоду правления Юстиниана. Помимо богословских заслуг перед церковью, святой император был еще и законотворцем. Он реформировал законодательство и по светской части, и написал множество канонов церковных, многие из которых и по сей день актуальны. Наконец, он был молитвенником и поэтом, составителем церковных песнопений. Достаточно сказать, что «Единородный Сын» и «Слове Божие бессмертенцы», которое во всех православных храмах поется за каждой литургией, принадлежит перу именно императора Юстиниана. И тем не менее, как говорится в одной из молитв, нет человека, который прожил бы не согрешил. В этой жизни все идеально, наверное, быть не может. Святой Юстиниан инициировал собор, на котором, помимо всех прочих, был осужден и великий учитель церкви Ориген, любимец Иоанна Златоуста, Григория Ниского и прочих великих отцов церкви. Точнее будет сказать не самого Оригена, а его дальних последователей, которые устроили смуту в церкви. И тем не менее лес рубит, щепки летят, досталось и самому Оригену. Хотя папа Пелагий заблаговременно предупреждал Юстиниана, что богословие Оригена ничего еретического не содержит. Да и низвергнуть, так сказать, авторитетнейшего учителя церкви, когда уже и косточек его не осталось, по меньшей мере некорректно. Что в первую очередь смущало православный люд в богословских рассуждениях Оригена? Две его гипотезы о предсуществовании душ и об апокатастасисе. Смелые, надо сказать, идеи. Далеко не все из святых отцов их разделяли. Но еретического там ничего не обретается. А при существовании душ мы уже говорили с вами. Ориген допускал, что души человеческие появляются на свет не одновременно с биологическим зачатием организма, а создаются Богом заблаговременно. А уже затем к нужному времени посылаются к зарождающимся людским телам. Речь вовсе не шла, как некоторые ошибочно считают, о переселении душ, которые исповедуют язычники. А по катастасису это богословское предположение Оригена о том, что адские муки грешников в будущей жизни не бесконечны, что в конце концов наступит всеобщее спасение, полное восстановление мира, поврежденного грехопадением. На основании чего он так считал? На основании простой человеческой логики и здравого смысла. Если Творец мира является всеведущим и всемогущим, и одновременно всеблагим, не желающий смерти грешникам, разве может он обречь падших на ужас бесконечных и бессмысленных страданий? Мол, да, мучения могут оказаться весьма длительными, но само слово «вечность» неоднозначно. Причем в разных языках есть нюансы, в русском тоже, если копнуть глубже. Вечность, ведь от слова «век». Век – это много, но не без конца. Понятное дело, когда речь идет о вечности Бога, это слово имеет значение абсолютной бесконечности. Но нельзя упускать из виду, вечность по отношению к Богу – это не просто слово, а слово-термин, объем которого гораздо шире не только этимологии, но и общепринятого понимания. Так, провозглашая предикат вечности Бога, мы ведь подразумеваем не только бесконечность во времени Творца миров, но и его безначальность. Идея по катастасису, конечно, в целом не получила всеобщего признания в церкви. Однако осудить ее как ересь значило бы сделать еретиками и таких великих светильников церкви, как святой Иустин, философ, святой Игнатий Богоносец, святой Ириней Леонский, святой Феофил Антиохийский, святой Климент Римский и прочих отцов церкви в разных вариантах, также исповедовавших идею апокатастасиса. Я так думаю, что Юстиниан тоже все это прекрасно понимал. Но положение в церкви складывалось на тот момент непростым. Дело в том, что к тому времени в Палестине разражается богословская буря. Сириец Стефан Барсудаиля пишет так называемую книгу святого Ерофея, смешивая воедино оригенизм, гностицизм, кабалу. В связи с чем в палестинских монастырях начинается богословская смута, а через пару лет беспорядки охватывают почти всю Палестину. И более того, эти так называемые оригенисты, именно так называемые, появились в Великой Лавре. В 531 году 92-летнему Савве Освященному ничего не остается, как ехать в Константинополь и просить Юстиниана усмирить смутьянов-оригенистов, учинивших беспорядки в Новой Лавре. Но царь есть царь, разражается гневным посланием патриарху Мине с требованием осудить оригенистов, чем в конечном итоге все и кончилось. В принципе, на тот момент это решение императора, возможно, было оптимальным, ради мира и спокойствия в церкви, так сказать. Но бедного Оригена таки легнули, ни за что. Впрочем, ему-то на лоне Авраама все равно. Да и на дальнейшее умонастроение в церкви это практически никак не отразилось. Ориген, как почитался великим учителем церкви, так им и остался. Хотя, опять же, его гипотезы о предсуществовании душ и о апокатастасисе сохраняют статус теологумена, частного богословского мнения, церковью не ратифицированного, так сказать. И вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня, заповеди закона Божия. Остановились мы с вами в прошлый раз у подножия Синайской горы, встретив Моисея, сходящего с ее вершины с каменными скрижалями в руках, на которых были высечены 10 заповедей закона Божия. 10 главных заповедей, потому что всего их было намного больше, аж 613. Но если мы посмотрим, как Бог давал эти заповеди, то увидим, что среди них есть различия. С самого начала, еще до заключения завета, Бог дает основные свои заповеди, которые Моисей пересказывает народу, чтобы люди могли определиться и решить, соглашаться их выполнять или отказываться, вступать в договор с Богом или на попятную. Значит, это основные заповеди, так называемый декалог, 10 Божьих запретов. Все остальные заповеди, мы их упомянем самую малость, носят характер служебный. Они или что-то разъясняют в том, что собой представляют основные эти 10, или направлены на то, чтобы обеспечить выживание израильтянам на тогдашний период их существования. Они помещены в книге Исхода, и в книге Левитов, и в книге Чисел, и во Второзаконии. Они много раз повторяются. Кто читал, наверняка обратил внимание на то, что там огромное количество гигиенических заповедей, заповеди, предписывающих правила гигиены, о том, как нужно умываться, о том, где нужно устраивать туалет и так далее. Понятно, зачем это. Израильтяне-то что собой представляли на тот момент? Толпу рабов, бежавших из Египта. Там-то они жили с какими-никакими, но удобствами. Хозяева их обеспечивали всем необходимым и указывали, как себя вести, в каких случаях. Причем то была жизнь в дельте Нила, а здесь жизнь в пустыне. Совсем другая жизнь. Поэтому кто-то им таки должен объяснить все это. Вот Бог через Моисея и дает эти самые заповеди, которые позволяют народу израильскому знать, что устраивать туалет в середине стана нельзя, потому что будут эпидемии, что обжираться нельзя, потому что заболеешь, а то и Кондратий хватит. Много вот такого рода заповедей. Кстати, заповеди насчет уборной, это бы и в наши дни не помешало. Мужикам некоторым провозгласить бы от имени Всевышнего заповедь, разъясняющую порядок пользования унитазом. Кроме этого, есть законы, запрещающие смешанные браки, или заповеди, предотвращающие смешение народа Божьего с окружающими его языческими народами посредством различных пищевых ограничений. Каким образом? Ну, во-первых, ясно, что смешанные браки – это мгновенная ассимиляция, это принятие в жизнь израильского народа чужих богов, а значит, снова отпадение в язычество. Именно поэтому Бог предписывает пищевые ограничения. Как одно с другим связано? Понятно, что всякий контакт с чужеродным человеком, с человеком другого народа, проходит через встречи, общение, переговоры. И почти всегда все это сопровождается совместной трапезой. А чтобы как-то воспрепятствовать этим нежелательным контактам с язычниками, Господь вводит запреты на целый ряд пищевых продуктов, распространенных среди народов языческих. В результате совместная трапеза израильтян ни с каким из их окружавших народов делается практически невозможной. Израильтянину и этого нельзя, и того, и сего нельзя. Всего, что они, язычники, едят, ему не позволено. И тем самым ставится некоторая дополнительная защита от смешения народа израильского с соседями, от проникновения язычества в жизнь народа Божьего. Читая Библию, мы видим, что и подобные ограничения далеко не всегда помогали. Основным грехом Израиля всегда было бесконечное отпадение в язычество. С другой стороны, если бы еще и этих заповедей не было, тогда нам с вами сегодня вообще не о чем было бы говорить. Ни народа израильского, ни священной истории Ветхого Завета, по крайней мере, в том виде, в котором она состоялась, просто не было бы. Поэтому эти бытовые заповеди, которые у нас по большей части вызывают улыбку, на самом деле также были жизненно необходимы. Хотя, конечно же, понятно, что предписание относительно той же лопатки, которую надлежало иметь каждому, дабы, садясь вне стана, сначала выкопать ямку, а потом обязательно зарыть это самое удобрение. Все эти служебные заповеди, исторически обусловленные, носили второстепенный, временный характер. А вот 10 среди них – это основные, вечные заповеди, вошедшие даже в кодекс строителя коммунизма. Вот давайте мы сейчас попробуем разобраться, хотя бы с первыми двумя. Итак, заповедь первая. «Я Господь Бог твой, — говорит Всевышний, — да не будет у тебя других богов перед лицом моим». Это очень конкретная, очень жестко выраженная заповедь единобожия, монотеизма. «Только я и никаких других богов». И мы это уже знаем. Нельзя никого ставить рядом с Богом. Во-первых, потому что никто и ничто не достойно рядом с ним стоять. А во-вторых, как только там кто-то появляется, все, у человека уже начинается, так сказать, попытка утвердить себя. Я у этого Бога попрошу одного, а у этого другого. Я начну между ними лавировать, искать своей воли. Когда богов становится много, мы с вами неоднократно говорили, это совершенно неизбежный магизм, моя воля, а боги – исполнители моих желаний. Так что заповедь единобожия, она просто фундаментальна. Без нее просто не о чем говорить. Поклонение иным богам, ложным богам, абсолютно несовместимо с устремленностью к истинному Богу, к тому самому Богу, который един, который творец всего, и волю которого мы, собственно, и пытаемся выяснить. Итак, это очень жесткий запрет, только единобожие. Нет никакого другого Бога и быть не может. Бог только один. То, что потом выяснится, что этот Бог несколько сложнее, чем его представляли себе участники Ветхого Завета, это дело десятое. Потому что этот Бог открывался постепенно все больше и больше. И открывался не как единая личность, а как единство разных личностей. Но от того, что Бог есть Троица, он не перестает быть единым Богом. Бог один. Их не три Бога. Мы с вами уже много рассуждали, еще будем неоднократно говорить об этом, что Бог наш, Бог един. Вторая заповедь. Она довольно длинно выражена в книге Исхода, но обычно ее произносят в сокращенном варианте «не сотвори себе кумира». И этот закон, в том смысле, в каком он там написан, означает очень простую вещь. Не делай себе изображение Бога, не пытайся Бога изобразить, не пытайся совершать богослужение перед, быть может, столбом или камнем, каким-нибудь символом этого самого Бога. Бойся его чем-нибудь подменить. Вот главная суть этой заповеди. Не рискуй подменить Бога изображением или предметом, фетишем. Господь очень хорошо знает, с кем имеет дело. Это для нас с вами сейчас кажется совершенно понятным, естественным, что мы поклоняемся не деревянной иконе, а Богу. Что, конечно же, Бог – это Бог, а деревяшка – это деревяшка. Для нас с вами это уже совсем не искушение. Но для древних людей это совсем не так. Если вы читали 32 главу книги Исхода, вы наверняка обратили внимание, что первое же идолопоклонство израильтян произошло сразу же после заключения завета. Вот только-только его утвердили, и Моисей удалился на гору, чтобы получить дополнительные заповеди, разъясняющие, дополняющие закон. Он туда ушел, и толпа мгновенно начинает творить себе кумир, золотого тельца, идола, изображающего некоего бога, который будет с нами. Вот, мол, Моисей ушел неизвестно куда, и Бог где-то там с ним, а мы-то остались одни. Так вот сейчас мы поправим ситуацию, сделаем себе другого бога. Вот так устроены люди. Невозможно без какого-то тельца. А почему телец? Почему изображение так плохо? А потому что действительно происходит подмена. В каждом языческом культе мы это наблюдаем. Люди приносят жертвы Богу, обмазывая губы кровью этому самому изображению, тотему. Много чего делают перед этим самым изображением и постепенно начинают считать, что это изображение и есть Бог. И когда что-то получается не так, как они хотят, они берут плетку и бьют этого Бога, эту деревяшку. У людей действительно происходит подмена. И не приземляют своего, пусть и не очень возвышенного языческого башка, на себя самих и даже ниже. Ведь эту деревяшку я сделал, ведь этот камень сюда поставил я сам, ведь это я его обтесал. Значит, я сделал Бога, значит, Бог меньше, а я больше. Ну, язычники, им уже не страшно. Чтут-то они изначально богов ложных. Но нечто подобное могло случиться и с почитателями истинного Бога, если бы они стали его как-то изображать. И тогда опять все бы рухнуло. Поэтому эта заповедь была важна для израильтян тех времен. Да, собственно, важна она и для нас с вами сегодня. Разве в нынешние времена язычества мало, идолопоклонства? Амулеты, обереги, поплевать через плечо, посидеть на дорожку, распланировать свои дела по гороскопу и так далее. Язычество оказалось слишком живучим, а поэтому вторая заповедь закона Божия крайне актуальна и для нас с вами сегодня. На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.